Глава 7. Возвращаясь из исполкомовского гаража в гостиницу, я потерял бдительность и вновь был пойман старикашкой Эдельвейсом. Делать было нечего, и я холодно осведомился, выполнил ли он мое задание. К моему огромному изумлению оказалось, что да. Оказалось, что все рекомендованные книжки в количестве 5 он прочел от доски до доски и вызубрил наизусть. Бывают такие дотошные старички, усердные не по разуму. Я не поверил, однако он шпарил по памяти целые страницы с любого места, слева направо, справа налево и даже сзаду наперед. При этом сразу же было видно, что он абсолютно ничего в прочитанном не понял и никогда не поймет. Воспользовавшись моим естественным замешательством, он объявил, что теорией он теперь овладел, возвращаться к ней больше не намерен, а намерен он возвратиться к практике. В отчаянии и меланхолии я понес какую-то колесицу насчет самообучающихся машин. Он слушал, раскрыв рот, и впитывал каждый звук. По-моему, он запоминал эту околесицу дословно. Затем меня осенило. Я спросил, достаточно ли сложной машиной является его агрегат. Он немедленно и страстно заверил меня, что агрегат невообразимо сложен, что иногда он, Эдельвейс, даже сам не понимает, что там, где и к чему. «Прекрасно», — сказал я. «Хорошо известно, что всякая достаточно сложная электронная машина обладает способностью к самообучению и самовоспроизводству. Самовоспроизводство нам сейчас пока не нужно, а вот обучить эвристический агрегат Машкина печатать тексты самостоятельно, без человека-посредника, мы обязаны в самые короткие сроки. Как это сделать? Мы применим хорошо известный и многократно испытанный метод длительной тренировки. Преимущество этого метода в простоте. Берется достаточно обширный текст, скажем, «Жизнь животных» Брэма в 5 томах. Машкин садится за свой агрегат и начинает печатать слово за словом, строчку за строчкой, страницу за страницей. При этом анализатор агрегата будет анализировать, думатель у ей внутри ведь есть, кажется, думатель. Думатель будет думать, и таким образом агрегат станет у вас обучаться. Вы и ахнуть не успеете, как он у вас начнет сам печатать. Вот вам рубль подъемных, и ступайте в библиотеку за Брэмом. Ох, расставшись с Эдельвейсом, я поднялся в наш номер. Здесь было невесело. На моей кровати сидел, подперев подбородок кулаками, взлохмаченный небритый Витька. Лицо его выражало высшую степень недовольства миром вообще и своим положением в этом мире в особенности. Эдик, обняв колено, сидел на подоконнике и грустно смотрел на улицу. Роман в кремовых брюках, кремовых же выходных штиблетах и в майке расхаживал по комнате и со стыдливой горечью говорил о том, что быть моральным и нравственным хорошо, а быть аморальным и безнравственным, наоборот, плохо, что в нашем обществе оказывается узаконена строгая моногамия, и любые попытки пойти против течения беспощадно караются общественным презрением, а то и в уголовном порядке, что любовь — это ни в какой мере не вздохи на скамейке, и уж во всяком случае не прогулки при луне. Я сел за стол, откупорил бутылку нарзана и спросил, о чем идет речь. Выяснилось, что товарищ Голый, администратор опытный, искушенный в принципе «доверяй, но проверяй», навел справки о гражданине Ойри-Ойри РП, и сведения о семейном положении этого гражданина оказались столь неблагоприятными, что товарищ Голый мнением положил гражданина Ойру-Ойру РП впредь на порог не пускать, и от ухаживания и иных матримоний в отношении товарища Ирины отстранить, а товарищу Ирине объявить выговор и предложить ей в дисциплинарном порядке забыть и думать об указанном гражданине Ойри-Ойри РП. Выяснилось далее, что к отстранению от матримонии старший из магистров отнесся легко, если не сказать легкомысленно, но мучается теперь вполне обоснованным страхом, что орг-выводы отстранением не закончились, и весьма возможен неофициальный закулисный сговор между местной администрацией в лице товарища Голова и тройкой в лице товарища Вунюкова о невидании товарищем Ойры-Ойры РП Спрута Спиридона, как своих ушей без зеркала. Короче говоря, старший из магистров потерпел сокрушительное поражение и был отброшен на исходные рубежи. Не менее решительное поражение, как оказалось, потерпел и грубый, темный, уголовный Виктор Корнеев. Ничего, кроме серых и черных слов, вытянуть из него не получалось, но сами за себя говорили, во-первых, знакомый бидон с жидким пришельцем, стоящий в углу и готовый к возврату в комендантово лоно, а во-вторых, крайне угнетенное состояние духа темного и уголовного Корнеева, свидетельствующее о переживаемой им ужасной нравственной трагедии. Можно было только догадываться, что именно произошло, и мысленному взору являлись тогда великие, грустный Жан Джиакомо, укоризненный Федор Семенович и беспощадно брезгливый Кристобаль Хунта, произносящие перед поникшим Корнеевым какие-то волшебные силы слова, которые нам не дано было услышать. И слава Богу! В отличие от двух своих собратьев-магистров, Эдик Амперян не признавал себя потерпевшим окончательное поражение. Однако то, чему он оказался сегодня свидетелем, зверское избиение клопа-говоруна, бездарное рассмотрение дела заразы Лиски и решительная расправа со злосчастным коровьим вязлом, изрядно потрепало его оптимизм. Решение же по заколдованному месту, принятое немедленно после одного из лучших Эдиковых психологических этюдов, повергло его в панику. Следовало серьезно подумать о состоятельности методов позитивной реморализации в применении к неуязвимой тройке. Я закурил сигарету и, перестав сопротивляться, с головой погрузился в волны меланхолии, затопившей номер. Мне было совершенно ясно, что фортуна повернула к нам свою спину. «Увы мне!» — воскликнул вдруг Панурк, грустно звякнув бубенцами. «Здесь печально, как в скорбном доме. Здесь уныло, как на кладбище. А ведь вам еще неизвестна история блаженного Акакия. Вы еще не знаете, что Акакий был послушником у одного весьма сурового инока. Этот чернорясник всячески терзал Акакия словом и жезлом, дабы смирить его дух и умертвить его плоть. Однако, поскольку Акакий существо крайне незлобивое, сносил ругань и побои без единого стона и жалобы, инок этот, как часто бывает с садистическими натурами, постепенно распалился и незаметно для себя переменил цель своих жестоких упражнений. Теперь он припекал Акакия, стремясь изо всех сил спровоцировать беднягу на бунт или хотя бы на просьбу о пощаде. И не преуспел ведь. Плеть сломалась раньше духа, и Акакий в бозе почил. И вот, стоя над раскрытым гробом и глядя в мертвое лицо, разочарованный инок в злобе и раздражении думал: «Ушел-таки! Не повезло! Надо же, какая скотина попалась! Упрямая!» Как вдруг Акакий открыл один глаз и торжествующе показал иноку длинный язык.
«Че надо?» — хмуро спросил Панурга грубый Корнеев. «Чего вы здесь все время шляетесь?»
«Витька!» — сказал я. «Это же Панург!»
«Ну и что? Шляются тут всякие шуты гороховые, уши развешивают по чужим домам».
Он схватил оставленный Панургом колпак с бубенцами и вышвырнул в окно.
«У товарища Колуна тоже есть взрослая дочка», — задумчиво проговорил Роман. Но Корнеев посмотрел на него с таким презрением, что старший из магистров только рукой махнул. Сел и принялся стаскивать матримониальные кремовые брюки. Тогда Эдик решительно объявил, что нам остается одно — обратиться в высшие инстанции. Он, Эдик, не считает, правда, тройку совершенно уж безнадежной, и будет продолжать свои попытки реморализации и далее. Но толково составленная и разумно обоснованная докладная записка, по-деловому критикующую деятельность тройки, будучи направлена по верному адресу, может вызвать желательные последствия. Эдику возразил Роман, прекрасно изучивший все такого рода входы и выходы. Он сказал, что никакая телега не способна вызвать желательные последствия, ибо попадет она либо к товарищу Голому, духовная близость которого к товарищу Вунюкову очевидна, либо к товарищу Колуну, для которого авторитет профессора Выбегаллы не менее весом, нежели авторитет магистра Амперяна, и который, как добросовестный человек, не согласится выступать арбитром в научном споре. Так что в лучшем случае телега ничего не изменит, а в худшем настроит тройку на мстительный образ мысли. Это было похоже на правду, и Корнеев предложил нейтрализовать Выбегаллу в надежде, что новый научный консультант окажется порядочным человеком.
Витькино предложение показалось нам неясным. Непонятно было, что Корнеев имеет в виду под словом «нейтрализовать», и почему эта нейтрализация приведет к появлению нового консультанта. Впрочем, Корнеев с возмущением и достаточно грубо отверг наши подозрения и сказал, что имеется в виду лишь кампания по систематическому спаиванию профессора,
которую кто-нибудь из нас развернет. «Разика два приползет к заседанию на бровях», — сказал Витька. «Его и попрут».
Мы были разочарованы. В высшей степени сомнительным представлялось, чтобы кто-нибудь из нас в отдельности или даже все мы вместе способны были бы за пиршественным столом поставить выбегалу на брови. Кишка у нас была тонка. Слабы мы были в коленках, и не хватало у нас для такой компании пороху. Я предложил изготовить дубли всех экспонатов, в которых мы были заинтересованы, и подсунуть их тройки вместо оригиналов. Мне казалось, что это позволит нам выиграть время, а там, глядишь, мы что-нибудь и придумаем. Мое предложение было отвергнуто, как паллиативное, оппортунистическое, дурно пахнущее и, к тому же, не сводящее дело с мертвой точки. Тогда с горя я предложил создать дубликаты членов тройки. Магистры удивились. Были заданы вопросы. Я не знал, зачем я это предложил. У меня не было никаких оснований предполагать, будто шестерка будет лучше тройки. Я сказал это просто так, от отчаяния. И Корнеев заставил меня признать, что хотя я и демонстрирую иногда случайные озарения, но в сущности своей я как был дураком, так и остался. Тут в разговор снова вмешался Панурк и внес свое предложение, сформулированное в виде притчи о том, как некий Таврий Юбелий остановил на улицу убийцу 225 сенаторов консула Фульвия, сделал ему выговор и в знак протеста против позорной бойни заколол себя кинжалом. «Некоторым кажется, что Таврий Юбелий — герой», — заключил Панурк, — «но на самом деле он тоже дурак. Зачем убивать себя, честного человека, если имеешь реальную возможность заколоть убийцу двух сотен твоих друзей и знакомых?» Мы обдумали идею, заложенную в этой притче, и отказались от нее. Причем Корнеев заявил, что довольно с нас уголовщины. Источник идей иссякал на глазах. Последнюю попытку сделал Эдик, предложивший в знак протеста облить бензином и сжечь на глазах у тройки своего дубля. Роман усомнился в эффективности такого жеста, и они быстренько проиграли идею на моделях. Естественно, Роман оказался прав. Когда модель дубля вспыхнула, модель Лавра Федотовича отреагировала на происшествие стандартным высказыванием. «Затруднение? Товарищ Хлебоводов, устраните». И модель Хлебоводова, повалив на пол горящую модель дубля, затоптала ее ногами вместе с огнем. Больше идей не было. Но зато позвонил телефон. Я снял трубку.
«Профессора Привалова Александра Ивановича можно позвать?» — осведомился до тошноты знакомый дребезжащий голос.
«Да», — сказал я. «Слушаю вас, товарищ Машкин».
«Так что разрешите доложить», — сказал Эдельвейс. «Что указания ваши я выполнил в точности, и две страницы уже перепечатал. Но вот беда какая, не по-русски там идет. У меня в агрегате таких букв и нету, иностранные, видать. Их печатать или как?»
«А, — сказал я, догадавшись, что речь идет о латинских наименованиях различных животных. — Обязательно печатать.
А ежели в нем этих букв нету?»
«Тогда срисовывайте рукой». «Очень хорошо. Агрегат заодно и срисовывать научится. Действуйте, действуйте!» Я повесил трубку, и у меня даже на сердце потеплело, когда я представил себе, как настырный Эдельвейс, вместо того, чтобы путаться под ногами, клянчить приказы и мучить меня своей глупостью, мирно сидит себе за ремингтоном, колотит по клавишам и, высунув язык, срисовывает латинские буквы. И еще долго будет колотить и срисовывать, а когда мы покончим с Брэмом, то возьмем сначала 30 томов Чарльза Диккенса, а затем, помолясь, примемся за 90-томное собрание сочинений Льва Николаевича со всеми письмами, статьями, заметками и комментариями. Нет, Витька не совсем прав, не такой уж я дурак. Мне только взяться, а там уж я... Я торжествующе оглядел кислые физиономии друзей моих и только было собрался для поднятия духа рассказать им, как умные люди обходят вставшие у них на пути препятствия, возведенные тупостью и невежеством, как вдруг неожиданное решение нашей проблемы выскочило у меня откуда-то из мозжечка и мгновенно завладело серым веществом. Несколько секунд я лихорадочно искал практическое решение, осенившее меня светлой идеей, не нашел его и, не желая далее искать в одиночку, быстро и несвязно стал рассказывать, как я обуздал Эдельвейса. «Меня поняли, едва я упомянул о Брэме.
Мне сказали, чтобы я замолчал. Мне сказали, чтобы я заткнулся и не мешал. Мне сказали, что я молодец, ясная голова. И мне тут же сказали, что будет лучше, если я уйду и перестану, как последний осел, путаться под ногами».
«Вечный двигатель», — провозгласил Роман. 10 заявок, лучше 20».
20? На двигатель первого рода», — подхватил Эдик. «Столько же на двигатель второго рода».
«Разумный селенит», — сказал Витька. «Электронное оборудование для спиритического кабинета».
«Дух Наполеона!» — вскричал Эдик. «Я знаю, в колонии есть 2 штуки».
«По 5 заявок на каждую».
«Духи — это блеск. Дух Македонского — раз. Дух Бисмарка, дух Чингисхана».
«Дух Амперяна».
«Откуда ты его возьмешь?»
«Сделаем».
«Правильно, сделаем. А что еще можно сделать?»
«Подождите», — сказал Роман. «Сделать можно все, не пропадем. Но нужно 10 000 заявок как минимум, а это значит 10 000 авторитетных подписей, 10 000 бланков, 10 000 конвертов. Далее наша почта не справится, надо ей помочь».
«Ясно», — сказал Витька. «Я беру на себя заявки со всеми причиндалами. Ты, Роман, старый филателист, ты займись почтой. Эдик, ты самый эрудированный, садись и составляй список глупостей. Сашка, черт, вот ведь бездарь, ничего не умеет. Ладно, бланки я тоже возьму на себя. А ты забирай палатки и катись в тихую заводь, потому что ночевать в этом номере сегодня будет невозможно. И чтобы к 10 часам была уха, были раки, костер и все прочее. Пшел!»
Он выхватил волшебную палочку, и я торопливо пшел. Я закрыл за собой дверь как раз в тот момент, когда в стол ударила первая молния. Я шарахнулся. Голос Витьки рявкнул какое-то халдейское слово, и дверь исчезла. Передо мной была глухая стена. Я завистливо вздохнул, и бормоча, «Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить», направился в колонию к Спиридону. В Спиридоновом павильоне хранилось наше туристическое снаряжение. Я послал Говоруна и Федю за хлебом и приправами, а сам принялся осматривать рыболовные снасти. Через час все было готово, и мы тронулись в путь.